Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан.
У нас сегодня особая программа. У нас часто так бывает, когда особые гости, получается, особые программы. Я думаю, что многие из наших слушателей так или иначе ходят в театр, смотрят театральные постановки. Сейчас есть возможности онлайн их смотреть. И, возможно, кто-то причисляет себя и к любителям этого вида искусства. Парадокс есть один такой в нашей жизни, когда, если, к примеру, с кем-то из театральной такой общественности в Европе говорить о том, кто является самой знаковой фигурой из России для вас, они назовут имя режиссера Анатолия Васильева. Если в России спросить... Знаете ли вы, кто такой Анатолий Васильев? 95%, наверное, людей, ну, за исключением тех, кто является там, по долгу службы принадлежит там, либо театру, либо театральными критиками, люди работают, этого имени в основном не знают. А у нас сегодня в студии человек, который является продолжателем этой уникальной школы Анатолия Васильева, заслуженный артист России Игорь Яцко и главный режиссер театра Школы драматического искусства. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Игорь Яцко родился в 1964 году в Саратове. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова и ГИТИС. В 90-м году стал актером театра Анатолия Васильева Школы драматического искусства. Со временем к актерской деятельности добавилась преподавательская и режиссерская. Режиссерский дебют «100 лет. День Леопольда Блума. Извлечение корня времени» был занесен в Книгу рекордов России как самый продолжительный театральный марафон. Его продолжительность составляла 24 часа. Сыграл более 50 ролей в театре и кино. Заслуженный артист России, главный режиссер театра Школы драматического искусства.
В связи с тем, что у нас такая сложилась ситуация, мне бы очень хотелось, чтобы вы выступили сейчас как миссионер, что ли, просветитель, и рассказали о том, что такое Школа драматического искусства, действительно уникальнейшее явление, и в чем роль Анатолия Васильева, в чем уникальность этого человека?
Ну, прежде всего, Анатолий Васильев так сумел высоко отнестись к занятию театром, что поднял само отношение к театральному искусству на очень высокий уровень. Прежде всего, отношением и требовательностью к себе, к актерам, к театральному процессу, бережному отношению к материалу. Ну, то есть он постарался сделать какой-то взгляд и отношение к театру не как к искусству развлекательному, только развлекательному, а как к высокому искусству, качествами которого, вот мы знаем, есть там высокое искусство музыка, это высокое искусство, там высокая литература, то есть искусство, которое имеет в себе какой-то закон, который надо вскрыть, открыть и, в конце концов, показать эту глубину и красоту людям. И в этом смысле создание спектакля не является какой-то единственной конечной фазой, а является скорее мировоззрение, отношение к театру как к пути, как к процессу создания, на который может быть истрачено большое количество времени. То есть изучение основ театрального мастерства и актерского искусства, и режиссерского, и постановочного, и соединения многих искусств вместе, то есть какому-то синтезу. Естественно, театр всегда синтетическое искусство, но Васильев то имя, который смог как бы дать какой-то такой высокий маяк для этого отношения. Он создал этот, основал этот театр в 1987 году, сделав уже какое-то количество работ, которые, ну, произвели, в общем-то, фурор в театральных кругах российских. Это «Серсо» – спектакль «Взрослая дочь молодого человека», «Соло для часов с боем» – спектакль «МХАТ». И спектакль «Шесть персонажей в поисках автора», который увидела Европа и практически весь мир, увидел в 87-м и последующих годах. И на вот этой волне был открыт и основан театр «Школа драматического искусства», который стал местом паломничества многих ищущих странников, которых, ну, не устраивал свой уровень, которые хотели добиться чего-то большего в искусстве, но не в смысле популярности, а в смысле углубления в этот вопрос.
Одним из этих странников были и вы.
Да, в 88-м году для меня это был очень серьезный, когда, ну, серьезный шаг, и, в общем-то, практически я находился в такой ситуации кризиса, я работал в хорошем театре, учился у хороших мастеров в саратовском ТЮЗе, но в какой-то момент я ощутил предел и подумал, зачем мне заниматься театром, то есть я как бы, что я увидел какие-то границы и потерял какой-то интерес, и понял, что если я не сделаю какого-то шага над собой, как если бы я уперся в потолок и не знал, что мне делать. Было ощущение театра, о котором я мечтал, я его как бы чувствовал через хороший кинематограф, через литературу, я чувствовал, что есть какой-то прорыв, но вот вокруг себя, и для себя я не представлял, как найти туда дорогу. И вот тогда вот я услышал впервые как-то серьезно, как дошла весть об Анатолии Васильеве, и что его взгляд на театр как-то резко отличается от всего доселе мне известного. И, конечно, набор, вот в ГИТИС был объявлен набор в 88 году, и было просто колоссальное количество поступающих. И я очень сознательно шел туда, потому что это для меня был практически единственный шанс найти свою дорогу в театре.
Метафизический театр, так определяют то, что делает школа драматического искусства. Как, что вы вкладываете в эти слова? Что значит метафизический театр?
Это такая материя театра. Скорее, все-таки это не какая-то неизвестная материя театра, а скорее это возвращение к истокам, театральным истокам, потому что театр, например, античный театр стремился открыть взаимоотношения человека и окружающего огромного колоссального мира. Недаром это называется, ну, колыбелью человечества. Пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида наполнены именно попыткой человека познать не только самого себя, но и познать мир. И что же управляет этим миром, что стоит над всем, и в какой связи находится к этому всему человек, какое место он занимает. И на самом деле этот вопрос очень глубоко волновал древних, то есть как бы юных, молодых людей. А потом постепенно, по мере взросления, театр стал больше и больше разворачиваться в сторону такой психологической составляющей, в сторону жизни людей, как бы забывая о том космосе, в котором он находится. И в конце концов предметом становится человек и его психология. Но большое количество текстов все-таки стоят над вот историей. То есть как бы они хотят видеть, какие же отношения, в каких отношениях находится человек с более, что ли, высшими силами, со своей судьбой, с тем, от чего он зависит, что зависит от него, не все зависит от него, в конце концов, игралищем каких существ становится он в той или иной ситуации.
Но в античности вот это рок.
Ну, в античности это рок, но античность – это какая-то попытка все-таки античные люди поставили такой алтарь неведомому богу. То есть они, как сказать, и в одной из лекций Микушевича я слышал, что это как бы попытка назвать Бога. Вот это многобожие античности все-таки это путь, чтобы назвать какого-то единого Бога. И поэтому недаром Греция стала такой православной страной и так быстро распространилась весть о Христе на территории Греции. потому что предпосылки для этого были созданы еще раньше. И метафизический театр это, или мистериальный театр – это попытка осознать то, что над физикой, то, что над физическим пластом находится. И, конечно, огромное количество классических текстов, великих, которые мы знаем, тематически связаны с этим театром. Другое дело, что наше время, которое все существует как бы в области таких психологических открытий русского психологического театра, очень часто стремится эти тексты осознать с точки зрения такого субъективного человеческого «я».
Психологии человеческих отношений,
да,
скорее больше.
Психологии человеческих отношений. Это не всегда бывает правильно и точно.
Если вы говорите про то, что метафизический театр, в частности, да, Анатолия Васильева, это возвращение к тем истокам театра, которые мы знаем по античности. Если там была попытка греческих авторов уловить эту идею единого Бога. Насколько можно сказать, что вот в вашем театре, где вы играли, где вы росли, эта же тема проступала напрямую, что слово «Бог» звучало на репетициях. Как говорили, как можно было говорить о метафизике в то время?
Например, одно из наших таких важных работ, которое произвело большое впечатление на моих товарищей, коллег, друзей, это была тема. Мы репетировали роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Репетируя этот роман, мы должны были изучать Библию и Евангелие. Мы должны были изучать литургию песнопения. То есть у нас были занятия, хоровые занятия, на которых мы изучали песнопение литургии. И в конце концов спектакль, который мы репетировали, занимались этим текстом, наверное, 2 года. Он про каждая сцена из этого романа требовала прохождения по так называемой, Васильев предложил такой ключ, который назвал условно лестница Иакова.
Ого.
То есть в каждой, в каждой главе был фрагмент текста, ну, поскольку эта тема связана с, ну, как, когда человек пытается познать, ощутить Бога, связь свою с Богом, и, в конце концов, связь обычной такой жизни, ситуативной, и какого-то высокого замысла, по которому человека ведет Бог, или он идет, следует ему, или не следует. В конце концов, в каждой главе, я помню, в каждом диалоге мы проходили дорогой язычества, Ветхого Завета и Нового Завета. Вот это вот была лестница Иакова. В каждом эпизоде, который мы репетировали, в каждой главе надо было найти вот эти 3 составляющих и пройти по ней при помощи диалога. И я считаю, что вот как Васильев с нами занимался, он предложил нам это для таких, в общем-то, студенческих занятий.
Студенческих занятий?
Ну, конечно, мы были студенты. Он же и театр назвал «Школа драматического искусства».
Имея там все вечные студенты.
Имея в виду, что да, что актер – это вечный студент, который должен все время учиться мастерству. То есть он должен все время познавать. Отсюда тема лаборатории, например. И при Васильеве весь репертуар складывался из наших учебных программных занятий. То есть мы изучали какого-то автора, потом из этого получалось представление или показ, или не получалось представление. Но это была ежедневная практика. И вот, например, Иосиф и его братья требовал особого, например, качество репетиций и занятий. То есть там день начинался с того, что мы вставали в круг, и, в общем-то, у нас была такая, ну, песнопение, мы пели молитвы и песни, которые связаны, которые взяты из литургии и службы. То есть мы учились этому. Или, например, чтение Библии, чтение Евангелия все время сопровождало эти репетиции. И мы сделали открытые показы. Как ни странно, мы их демонстрировали в Японии, в театре Судзуки в 93-м году. Мы показывали, ну, еще во Вроцлаве, в театре Гротовского мы тоже, у нас была поездка, мы показывали там премьеру этого спектакля. когда главы из романа, это был только один из уровней, на котором шло действие. Еще было постоянно читали чтецы Библию, постоянный шел круг. И еще песнопения, которые, церковные песнопения, которые сопровождали, например, это действие, эту игру. Таким образом, это было какое-то такое очень возвышенное, могучее действие, которое, конечно, меняло людей, меняло отношения наши с самими собой, с миром. Много было трудностей, но в конце концов для меня вот эти вот занятия были очень важные, что я считаю, что вот «Иосиф и его братья» — это был как учебник режиссуры, например, мной воспринят. Потому что там было много самостоятельной работы под руководством мастера Васильева. И, в общем, очень много открытий было сделано так лично для себя. И потом вот из этих занятий очень много складывалось потом других работ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Яцко, заслуженный артист России, актер, режиссер, главный режиссер театра школы драматического искусства, сегодня в программе «Светлый вечер». Вы уже буквально начали отвечать на вопрос, который я вот хотел вам задать. Такие работы, как, наверное, в целом работа у Васильева, и в частности соприкосновение с материалом таким, как «Иосиф и его братья», не проходит бесследно для души, для мировоззрения. Вот сейчас уже, спустя годы, как вы это оцениваете? Это было каким-то этапом на пути к вере? Что вам это дало по-человечески?
По-человечески мне дало очень много, потому что я, как советский мальчик, вырос, соответственно, в советской семье, такой, ну, не то чтобы атеистической, но атеистической, как была и вся страна, и вопросов относительно Бога у меня, в общем-то, до какого-то времени не стояло. Просто я знал, что это сказки, и все. Вопрос был закрыт. И когда пришла пора первых испытаний, для меня это были экзамены в школе. Я почему-то очень волновался перед экзаменом 8 класса. И я ощутил в своей душе потребность кому-то обратиться с какой-то просьбой или с молитвой. И я придумал сам там какой-то свой собственный ритуал. Ну, мысли там идти в церковь у меня, естественно, не было. Это был там 79-й год. И, в общем, даже это в этом разобраться было невозможно, понять было ничего нельзя. Но я придумал сам какой-то ритуал такой, в котором я обращался к каким-то высшим силам, чтобы они мне помогли в минуту трудностей, испытаний. В конце концов, удивительным образом, в романе «Мастера Маргарита», который было не достать тогда, и просто по какой-то любви ко мне ученица по литературе, она дала мне почитать журнал «Москва», я прочитал «Мастера Маргариту» и впервые узнал историю, библейскую историю из этого романа, потому что больше я ничего не знал. Даже я стал ходить по библиотекам и выискивать упоминания, какие-то произведения, где упоминается эта история. То есть она для меня была просто какой-то невероятной. Библию взять было негде и даже не приходило в голову. То есть я как бы по каким-то следам, что ли, вычитывал, что же там написано, про что там говорится, про что там упоминается. То есть обратил внимание. Удивительным образом я искал это в каких-то произведениях Анатоля Франца даже, не понимая, кто это. Это такие школьные изыскания были. Вот. Ну, потом настала пора ученичества, я выбрал профессию, учиться на актера как-то, и в конце концов поступил на курс к Васильеву, и в 90-м году он пригласил меня работать в театре. И вот в этот момент как бы ситуация в стране менялась, то есть отношение к религии менялось. И я впервые уже, как-то я привык уже молиться по каким-то мной самим придуманным канонам. И дальше я как-то осознал, что в театре, конечно, эта тема была очень живая. И у нас работал в театре, ну, он был такой дежурный староста, Никита Юрьевич Любимов, сын Юрия Петровича Любимова. И он очень такой был и есть активный человек. И он очень многих призвал сделать выбор и креститься. И я крестился в Сокольниках, в храме, уже будучи актером театра Васильева. Осознав, что я не могу быть там русским человеком и не принадлежать русской православной церкви. То есть, прежде всего, это какое-то для меня решение было, ну, историческое, что ли. Но это не значит, что я сразу воцерковился, сразу там как-то все понял. Но, тем не менее, я встал на этот путь, трудный и нелегкий, и по сей день тоже. Вот. Но занятия в театре, конечно, очень сильно подвигали и меняли мировоззрение актеров.
Вы очень серьезно изучали Евангелие. И вообще удивительно то, что вы рассказываете про попытку осмыслять всем известные тексты Чехова, Уальда, то, что сейчас у вас происходит, осмыслять не с точки зрения психологии человеческих отношений, а с точки зрения взаимоотношений человека с Богом и поиска человеческой души. Это же совсем другой угол зрения, и это совсем другая фактура. В этом смысле, какие открытия, которые вы делаете в процессе вашей работы, помогают вам лучше понимать свою веру и ваши отношения с Богом? Если, конечно, можно об этом вас спросить, насколько это удобно?
Прежде всего, конечно, это взаимоотношения с текстами, которые я беру. Я стараюсь брать, ну, как бы по сердцу и как-то по душе выбирать хорошие тексты, в которых я чувствую глубину. То есть у меня есть большой к этому интерес. Вот. И, конечно, здесь есть такая проблема, что любой человек, так или иначе, он разделен на то, где он просто вот человек сам по себе в этом мире находится, и под Богом находится человек, и художник, который создает какое-то или пытается создать произведение искусства. И вот это вот занятие искусством, оно, конечно, очень такое увлекательное и азартное. И если этими вопросами занимаешься, ну, берешь такие тексты глубокие, метафизические, духовные, и глубоко в них погружаешься, то в конце концов чувствуешь свою такую часто, ну, как это сказать, ничтожество, как человека просто. Ну, что ты занимаешься такими большими вопросами, и в конце концов иногда чувствуешь себя в них, как рыба в воде. То есть ты как бы напитываешься этим. И ты понимаешь, что твоя собственная человеческая жизнь очень сильно, ну, отстает. И вот это вот ощущение, конечно, оно как какая-то пропасть, что ли. Ты ее ощущаешь. Но не отчаиваешься, в конце концов не отчаиваешься, потому что есть надежда, есть вера, есть любовь появляется, есть надежда на прощение. И в конце концов есть такое понимание, что все пути сходятся в какой-то точке, если они, ну, под Богом находятся, или хотя бы ты мыслишь таким образом, ну, полагаться, что ли, на Божий промысел.
Вы когда сказали сейчас «под Богом находится», я же буквально представила себе ваш театр в здании на Сретенке, где наверху находится храм, на крыше театра устроен храм. Я не знаю, есть ли еще где-то в мире подобные явления. У вас это есть. Вы мотаете головой «нет». Собственно, что и требовалось доказать. Вы могли бы объяснить, зачем? Почему это так? Те вопросы, которые вы ставите в процессе работы, то, о чем вы сейчас рассказываете, это вопросы, ответы на которые, наверное, лежат не в области искусства, а в области чего-то другого. Я правильно понимаю эту взаимосвязь?
Ну, конечно. Конечно, здесь есть связь жизни и искусства. Это не одно и то же. Хотя это очень связано друг с другом. Театр школы драматического искусства создал Васильев со своими товарищами, построил его, спроектировал вместе с архитектором и нашим главным художником театра Игорем Поповым. Открыли театр новый в 2001 году на Сретенко, на улице Сретенко. И, конечно, сам по себе репертуар, ну, не репертуар, а темы, которыми занимался Васильев, они были все мистериальные, то есть они не были... То есть это такие спектакли... Вот я сказал, «Иосиф и его братья», но мы делали еще и «Илиаду» Гомера, 23-ю песнь «Погребение Патрокла», и была мистерия «Плач Иеремии», и, в конце концов, и «Моцарт, и Сальери» — это тоже была мистерия. То есть это определенный взгляд на репертуар. Это не репертуар обычного театра. Это какая-то высокая такая, ну, то есть какое-то вертикальное направление. И очень логично было, что Васильев построил храм на крыше театра. То есть он построил на пожертвования, на его личные вложения. Он был освящен, в нем проходили, проходят службы. Он переживал, ну, разные моменты, благополучные, более благополучные, менее благополучные. Но в конце концов, не всегда всем было понятно, зачем нужен в театре храм. Кому-то понятно, кому-то непонятно. Но сейчас, вот когда Васильев оставил театр в 2006 году, я теперь хорошо очень понимаю, что храм является хранителем вообще театра. И хранителем этого взгляда на искусство, который предложил Васильев в стенах школы драматического искусства. И хранителем тех людей, которые занимаются, как бы развивают эту традицию, этот взгляд.
В те годы, когда Васильев театр организовывал, наверное, такой взгляд, вот даже такая устремленность, такой подбор репертуара было, во-первых, чем-то совершенно неожиданным и новым, с одной стороны. С другой стороны, было тем, что, наверное, интуитивно всеми чувствовалось и ожидалось, что был такой голод по какому-то взгляду в глубину или наверх куда-то, вот что-то такое, чего раньше не было, какой-то ответ на главные вопросы. И отчасти, наверное, можно и этим тоже объяснять популярность, востребованность театра Васильева. Сейчас прошло 30 лет, по большому счету, да? Как вам кажется, вот эта тема, она по-прежнему так же звучит? Или сейчас уже изменилось время, и вектор вашего творческого поиска в этой теме тоже должен меняться?
Но сейчас театр школы драматического искусства представляет из себя многообразие лабораторий. То есть это как если бы из одного ствола, из одного корня произошли бы разные ветви. И та часть лаборатории, которой занимаюсь я, то, что как бы мое направление, я продолжаю развивать для самого себя вот это направление. То есть импульс, который я получил от Васильева, и во время работы с ним я развиваю в этом пространстве для самого себя и как режиссер тоже. Насколько это мне удается, это не мне судить, но мое намерение достаточно как бы прочное, и оно не иссякает. То есть и не иссякает мой интерес к этому направлению, потому что различные авторы, но хорошие авторы и глубокие, их всегда волнует не только психологический подход, хотя это тоже бывает очень важно, но вот и метафизический, мистериальный подход я тоже вижу в этом. Хотя всякий раз Васильев нас учит исследовать автора, открывать его природу, его закон прежде всего, а не предлагать свой собственный закон, часто огульно, как бы сверху, что называется, ну, такое решение. Я вот так вот хочу решить этого автора. То есть я всегда стремлюсь как бы из автора черпать свою собственную фантазию и свое вдохновение, свой интерес.
Игорь Яцко, заслуженный артист России, режиссер, актер, главный режиссер театра школы драматического искусства, сегодня в гостях у нас в программе «Светлый вечер». В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».